Глава 24. Мистер Пеннингтон был потрясен. Мистер Пеннингтон был не в силах этому поверить. «Позвольте, джентльмен», — сказал он, — «это очень серьезное дело, очень серьезное». «Чрезвычайно серьезное для вас, мистер Пеннингтон». «Для меня?» — у него встревоженно полезли вверх брови. «Но, уважаемый сэр, когда там стреляли, я тут спокойно писал свои письма. У вас свидетель есть?» Пеннингтон помотал головой. «Откуда?» «Наверное, нет. Но ведь это невозможная вещь, чтобы я поднялся на палубу, застрелил эту бедную женщину, непонятно зачем, и спустился вниз, никем не замеченный. В это время множество людей отдыхает в шезлонгах. А как вы объясните, что стреляли из вашего пистолета?» «Вот тут, боюсь, я заслуживаю порицания. Как-то в первые дни в салоне, помнится, зашел разговор об оружии, и я ляпнул, что всегда путешествую с пистолетом. Кто был тогда в салоне? Сейчас точно не вспомню. Много народу было, чуть ли не все». Он грустно покачал головой. «Да, — сказал он, — тут я определенно дал маху». Он продолжал. «Сначала линит, потом горничная линит. Теперь миссис Оттерборн, и без всякой причины». «Причина была», — сказал Рейс. «Правда?» «Конечно. Миссис Оттерборн собиралась рассказать, как видела кого-то, входящим в каюту Луизы. Ей оставалось назвать только имя, и тут ее пристрелили». Эндрю Пеннингтон промокнул шелковым платком лоб. «Какой ужас!» — обронил он.
«Мсье Пеннингтон», — сказал Пуаро, — «в связи с этим делом я хотел бы кое-что обсудить с вами. Вас не затруднит подойти ко мне через полчаса?»
«С большим удовольствием!» Ни голосом, ни видом он, впрочем, не выразил никакого удовольствия. Рейс и Пуаро переглянулись и быстро вышли. «Хитрый черт!» — сказал Рейс. «А ведь испугался!» — Пуаро кивнул.
«Да, у него не радость на душе у нашего мсье Пеннингтона».
Когда они поднялись на верхнюю палубу, из своей каюты вышла миссис Аллертон и кивком головы позвала Пуаро.
«Мадам!»
«Бедное дитя! Скажите, мсье Пуаро, здесь нет двойной каюты, чтобы я была при ней. Ей не надо возвращаться к себе, где она была с матерью, а у меня только одна койка».
«Это можно устроить, мадам. Вы очень добры».
«Да ничего особенного. Тем более я к ней так привязалась. Она мне всегда нравилась».
«Она очень расстроена.
Ужасно. Похоже, она всей душой была предана этой малоприятной женщине. Об этом нельзя думать без слез». «Тим считает, что она пила, это правда?»
Пуаро кивнул.
«Бедняга. Не нам ее судить, но жизнь у девочки, наверное, была не сладкая».
«Не сладкая, мадам. Она гордый и очень верный человек».
«Вот это я ценю. Верность. Сегодня она не в чести. Трудный характер у девочки. Гордая, замкнутая, упрямая. И вместе с тем такая отзывчивая, по-моему».
«Я вижу, что передал ее в хорошие руки, мадам».
«Да, не тревожьтесь, я за ней пригляжу. Она так трогательно тянется ко мне».
Миссис Аллертон вернулась к себе в каюту. Пуаро отправился на место трагедии. Таращившая глаза Корнелия еще была там. Она сказала:
«Мсье Пуаро, каким образом никто из нас не видел сбегавшего убийцу?»
«В самом деле», — подхватила Жаклин.
«А, — сказал Пуаро, — это совсем не фокус с исчезновением, как вам представляется, мадемуазель. Убийца имел три возможности уйти».
«Три?» — удивилась Жаклин. «Он мог уйти либо в правую сторону, либо в левую, а третьего пути я не вижу», — терялась Корнелия. И Жаклин нахмурила брови. Потом ее лицо прояснилось. «Ну, конечно», — сказала она, — «он мог уйти в обе стороны по горизонтали, но ведь есть еще и вертикаль. Если вверх уйти трудно, то вниз, пожалуйста».
Пуаро улыбнулся. «Вы умница, мадемуазель».
«Я, конечно, полная тупица и ничего не понимаю», — сказала Корнелия. Жаклин пояснила. «Дорогая, месье Пуаро считает, что он мог перемахнуть через поручень и спрыгнуть на среднюю палубу».
«Господи!» — задохнулась Корнелия.
«Мне это в голову не пришло. Но какое же нужно проворство для этого? Видимо, он так и сделал».
«Вполне мог», — сказал Тим Аллертон. «В такие минуты, не забывайте, люди переживают потрясение, стресс. После выстрела на них находят столбняк».
«С вами именно так и было, мсье Аллертон?»
«Именно так. Я встал как вкопанный, потом уже побежал к корме».
Из каюты Бесснера вышел Рейс и начальственным голосом сказал: «Соблаговолите разойтись. Нам надо вынести тело».
Все тут же разошлись. Пуаро тоже отошел в сторону. Корнелия с грустной убежденностью сказала ему: «Я до конца дней буду помнить это путешествие. Три смерти, как в кошмарном сне».
Ее услышал Фергюсон. «Это вас культура заела», — резко бросил он. «Учитесь у Востока принимать смерть. Эпизод, не заслуживающий внимания».
«Пусть себе», — сказала Корнелия. «Они непросвещенные, их жаль».
«И хорошо, что непросвещенные. Просвещение обескровило белую расу. Посмотрите на Америку, они же свихнулись на культуре. Гадость какая!»
«По-моему, вы говорите чушь», — залилась краской Корнелия. «Я каждую зиму хожу на лекции по греческому искусству, Ренессансу, и про знаменитых исторических деятельниц слушала цикл». Мистер Фергюсон яростно застонал.
«Греческое искусство, Ренессанс, исторические деятельницы, тошно слушать! Только будущее, девушка, имеет значение, не прошлое. Три покойницы на борту, ну и что? Велика потеря! Ленни Дойл с ее деньгами, тунеядка горничная, бессмысленная дурища миссис Отерборн. Неужели вы думаете, что кому-то интересно, живы они или нет? Мне неинтересно. Я считаю, и слава богу».
«И неправильно считаете», — вскипела Корнелия. «Противно слушать, как вы говорите, говорите, и все о себе, о себе. Я недолюбливала миссис Отерборн, но ее дочь обожала ее. Смерть матери сломила несчастную. Я ничего не знаю про горничную француженку, но кто-то ее, наверное, тоже любил. А что касается Лини Дойл, то, не говоря о всем прочем, она была прекрасна. Она была такая красивая, что, когда входила в комнату, дыхание перехватывало. Я дурнушка и тем более ценю красоту. Она была такая красивая, чисто по-женски, что только в греческом искусстве найдется, с чем ее сравнить. Когда погибает красота, это потеря для всех. Вот так».
Мистер Фергюсон отпрянул назад. Он вцепился себе в волосы и яростно рванул их. «Все, сдаюсь», — сказал он. «Вы невозможны. Вы даже не можете по-женски затаить обиду». Он повернулся к Пуаро. «Известно ли вам, сэр, что родитель Лини Триджуэй фактически погубил отца Корнелии? И что же, она скрипит зубами, видя, как наследница в жемчугах и парижских туалетах плывет по Нилу? Как бы не так. Подобно сказочной овечке, она блаженно блеет, какая красивая. Не думаю, чтобы она хоть чуть-чуть сердилась на нее».
Корнелия покраснела. «Да нет, сердилась немного. Папа умер, потому что разуверился во всем. У него ничего не получалось».
«Извольте видеть, немного сердилась».
«А не вы ли сейчас твердили, что будущее важнее прошлого?» — вскипела Корнелия. «То было в прошлом, с ним покончено».
«Опять сдаюсь», — сказал Фергюсон. «Корнелия Робсон, я впервые встречаю такую замечательную женщину. Вы не пойдете за меня замуж?»
«Не говорите чушь.
Хотя при всем присутствует почтенный сыщик, предложение мое искреннее. Кстати, будьте свидетелем, сье Пуаро. Я ответственно предлагаю этой женщине замужество, поступаясь, прошу заметить, своими принципами, поскольку ни во что не ставлю брачные узы. Другого рода договоренностей она не примет, поэтому пусть будет замужество. Прошу вас, Корнелия, скажите «да».
«Не выставляйте себя на посмешище», — краснее сказала Корнелия.
«Да почему же вы не хотите за меня замуж?»
«Потому что несерьезно».
«Что несерьезно? Мое предложение или я сам?»
«И то, и другое. Хотя больше вы сами. Для вас нет ничего святого. Вы смеетесь над просвещением, над культурой, даже над смертью. На вас нельзя будет положиться».
Она оборвала себя, снова покраснела и убежала к себе в каюту. Фергюсон проводил ее взглядом. «Ну и девица. Главное, она говорит правду. Ей нужен положительный человек, на которого можно положиться. Мой бог». Помолчав, он заинтересованно спросил: «Что с вами, мсье Пуаро? Вы о чем-то глубоко задумались?»
Пуаро тряхнул головой. «Я думаю, только и всего.
Мысли о смерти, смерть или дурная бесконечность, сочинение Эркюля Пуаро, нашумевшая монография».
«Мсье Фергюсон», — продолжал Пуаро, — «вы очень нахальный юноша».
«Будьте снисходительны, я люблю нападать на признанные институты».
«А я, по-вашему, признанный институт?»
«Безусловно». «Как вы находите эту девушку?»
«Мисс Робсон?»
«Да».
«Я думаю, она девушка с характером».
«Совершенно верно. Решительная девушка. На вид кроткая овечка, а на поверку кремень. Она... Черт, я хочу эту девушку!» «Не лишне, по-моему, подразнить старуху. Если по-серьезному настроить ее против себя, Корнелии это может понравиться».
Он развернулся и пошел в салон. В углу на своем обычном месте сидела мисс Ван Шувелер. Высокомерие в ней сегодня было больше обычного. Она вязала. Фергюсон решительным шагом направился в ее угол. За ним, не привлекая внимания, вошел Эркюль Пуаро и сел в благоразумной отдаленности, уткнувшись в журнал.
«Добрый день, мисс Ван Шуйлер!»
Мисс Ван Шуйлер подняла глаза, немедленно их опустила и холодно обронила.
«Добрый день!» «Послушайте, мисс Ван Шуйлер, мне надо переговорить с вами на крайне важную тему. Дело, собственно, вот в чем. Я хочу жениться на вашей кузине!»
Мисс Ван Шуйлер уронила моток, и тот укатился к стене. Она извительно процедила.
— Вы не в своем уме, молодой человек.
— Отнюдь нет. Я решительно настроен жениться на ней. Я сделал ей предложение.
Мисс Ван Шуйлер оглядела его с холодным интересом. Какого заслуживает диковинный жук?
— В самом деле? Я полагаю, она дала вам отворот-поворот.
— Она отказала мне.
— Естественно.
— Ничуть не естественно. Я буду просить ее руки до тех пор, пока она не согласится.
— Уверяю вас, сэр, что смогу оградить мою юную кузину от приставаний этого рода,
— отрезала мисс Ван Шуйлер.
— А что вы имеете против меня?
— наседал мистер Фергюсон. В ответ мисс Ван Шуйлер чуть подняла брови и затеребила нитку, намереваясь подтянуть к себе клубок и прекратить разговор.
— Нет, правда, — настаивал Фергюсон, — что вы имеете против меня?
— Я полагаю, ответ ясен, мистер... Извините...
— Фергюсон.
— Мистер Фергюсон.
Мисс Ван Шуйлер с отчетливым неудовольствием произнесла его имя.
— Выбросьте эти мысли из головы.
— Иначе говоря, я ей не подхожу?
— Вы сами должны это понимать.
— А в каком смысле я ей не подхожу?
Снова мисс Ван Шуйлер не удостоила его ответом.
— У меня две руки, две ноги, хорошее здоровье и вполне нормальные мозги. В чем, собственно, дело?
— Есть... — Еще такая вещь, как положение в обществе, мистер Фергюсон.
— Чихать на положение в обществе!
Распахнулась дверь, и вошла Корнелия. При виде грозной кузины Мари, беседующей с ее нежданным поклонником, она застыла на пороге. Разошедшийся Фергюсон обернулся и с широкой улыбкой позвал ее.
— Подходите, Корнелия, я тут самым светским образом прошу вашей руки.
— Корнелия...
Страшным голосом проскрежетала мисс Ван Шуйлер.
— Ты поощряла этого молодого человека?
— Нет, конечно. Во всяком случае, не то чтобы... То есть,
что-то есть.
— Она меня не поощряла, — пришел на помощь Фергюсон. — Я сам решился. Только по доброте сердечной она не съездила мне по физиономии. — Корнелия, ваша кузина говорит, что я вам не подхожу. Это, разумеется, так, но не в том смысле, какой она вкладывает в это. «В нравственном отношении мне далеко до вас, но она-то считает, что и в социальном плане я вам не пара».
«Точно так же думает и Корнелия, я полагаю»,
— сказала мисс Ван Шуйлер.
«Это правда?» — мистер Фергюсон испытующе посмотрел на Корнелию. «Вы из-за этого не хотите выходить за меня?»
«Нет, не из-за этого», — Корнелия покраснела. «Если бы вы мне нравились, я бы пошла за вас».
«Я вам не нравлюсь?»
«Вы жестокий». «Вы такое говорите, и так беспардонно, я впервые встречаю такого человека». На глазах у нее вскипели слезы. Она выбежала на палубу.
«Вообще говоря, — заключил мистер Фергюсон, — для начала неплохо».
Он откинулся на спинку стула, оглядел потолок, посвистел, скрестил ноги в немыслимых брюках и сообщил.
«Теперь я буду звать вас кузиной».
Мисс Ван Шуйлер трясло от ярости.
— Извольте выйти отсюда, сэр, иначе я позвоню стюарду.
— Я оплатил свой проезд. Не представляю, как меня можно выставить из места общего пользования. Но я уступаю вам.
Напивая под нос йо-хо-хо и бутылка рому, он встал, развинченной походкой прошел к двери и вышел. Задыхаясь от гнева, мисс Ван Шуйлер выбиралась из кресла. Осторожно отложив ненужный больше журнал, Пуаро вскочил и принес ей клубок шерсти.
— Благодарю вас, мсье Пуаро. Не откажите в любезности послать ко мне мисс Бауэрс. Я в совершенном расстройстве. Этот наглый, молодой человек... — Да, весьма эксцентричен, — согласился Пуаро. — У них вся семья такая. Избалован, конечно, любит помахать кулаками.
И как бы, между прочим, добавил,
вы, конечно, его узнали. — Кого узнала? — Из-за своих прогрессивных взглядов он... пренебрегает титулом и называет себя Фергюсоном.
«Титулом?»
— пронзительно вскрикнула мисс Ван Шуйлер.
«Да,
Это же молодой лорд Долиш. Денежный мешок, но в Оксфорде успел заделаться коммунистом.
Выражая лицом полную сумятицу чувств, мисс Ван Шуйлер спросила:
«Вы давно это знаете, мсье Пуаро?»
Пуаро пожал плечами. «Видел на днях фотографию в газете, очень похож на себя. Во время обыска обнаружил печатку с гербом. Нет, тут нет сомнений, уверяю вас».
Ему доставило большое удовольствие наблюдать смену выражений на лице мисс Ван Шуйлер. Наконец она милостиво кивнула ему и произнесла:
«Весьма признательна вам, мсье Пуаро».
Пуаро, улыбаясь, проводил ее взглядом. Когда она вышла из салона, он опустился в кресло, и лицо его снова омрачилось. Он сидел, перебирая мысли, и время от времени кивал.
«Ну да», — сказал он наконец, — «все сходится».